Проповедь костям.
Сегодня я предлагаю, чтобы вы открыли, кто взял свои Библии вместе со мной, книгу пророка Иезекииля. Есть одна необычная глава в этой книге, 37 глава. Книга пророка Иезекииля, 37 глава. С первого стиха вот что тут написано. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля». Это не единственное место в Библии, где вот примерно так Господь поступает со своими рабами-пророками. Вы, думаю, что вспоминаете еще ряд случаев, где Господь выводит своего раба, своего пророка или апостола, или, помните, диакона Филиппа, и ведет его духом. Тут написано, что Господь его поставил посреди поля, и оно было полно костей. «И обвел меня кругом около них», экскурсию устроил. «Обвел около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Я хочу вам напомнить, когда это было. Пишет пророк Иезекииль. Он находился в Вавилоне в плену. Это было после того, как вавилонский царь Навуходоносор пленил израильтян, разрушил Иудею, Иерусалим, и многие иудеи теперь жили в Вавилоне, среди них и Иезекииль. Я не знаю, что за поле, куда Господь его повел, откуда там кости, но нетрудно догадаться. После тех войн, которые вели вавилоняне, таких полей, наверное, было немало. Поля, где когда-то происходили сражения. И Иезекииль говорит: на одно такое поле Господь меня повел, и оно было полно костей. Самое удивительное в этой главе начинается дальше. «И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Вы понимаете, какой вопрос Господь задает Иезекиилю? Вывел его на это поле, но это пока удивительного ничего, после войны это можно было найти. Господь его туда привел. Иезекииль понимает, что с какой-то целью Господь его туда привел. И Господь провел его вокруг, он все смог разглядеть, и, видите, написал тут. И потом Иезекииль слышит вопрос, Господь задает: «Сын человеческий, послушай, а живут эти кости, как думаешь?» Что бы вы сказали? Если бы не Господь туда привел, вы бы, наверное, сказали: «Да не оживут». Ну, если говорить о времени, вот сейчас, в сию минуту. Конечно, мы как верующие понимаем, что, помните, как однажды, когда Иисус пришел к сестрам Лазаря, Лазарь умер, и одна из них говорит: «Знаю, Господи, что оживет брат мой в последний день». Наверное, так и мы сказали бы на месте Иезекииля: «Ну да, наверное, оживут, когда? Когда ты придешь? Они воскреснут». Но Иезекииль понимает, что тут что-то большее. Раз Господь его привел сюда и задает такой вопрос, значит, что-то Господь большее хочет сказать. И потому он предусмотрительно, знаете, что ответил? Вот смотрите, я сказал: «Господи Боже, ты знаешь это». Ответ, да? А вы помните такой ответ? Кто-то давал такой ответ? В Библии вы вспоминаете подобный ответ? Кто? Кто? Когда? Я тоже подумал о Петре. Как услышал ответ Иезекииля, сразу вспомнил о Петре, и вы вспомнили о Петре. А помните, в какой ситуации Петр это сказал? Что Петр сказал? Господь спрашивал Петра после того, как он воскрес. Слышите, да? После того, как Христос воскрес, они встретились с Петром, и Иисус смотрит Петру в глаза и говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» А Петр понимает, о чем речь. Он прекрасно понимает, что это не просто вопрос. В этом вопросе больше Господь хотел его спросить и больше ему хотел сказать. Петр, понимая это, а что он может сказать? И он отвечает: «Ты знаешь, Господи». Я хочу, чтобы вы помнили вот эту историю, и сейчас мы будем внимательно смотреть, что на этом поле с костями происходит, и что с Иезекиилем происходит. Что происходит с Иезекиилем, и что с Петром? «И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне». Как вам это нравится? Господи, зачем? Изреки им слово Господне. И Господь даже дословно говорит, повторяю: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я. А что, не с кем больше Господу говорить? Все уже? Осталось с костями разговаривать? А люди где? Вы понимаете, что иногда такое происходит? Бог больше хотел сказать Иезекиилю. Иногда, к сожалению, такое бывает, что уже не с кем говорить. И Господь говорит: идем, на поле будем говорить с костями. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, это уже Иезекииль говорит от себя. Он комментирует, что происходит. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум. Шум. А тут вы ничего не вспоминаете? Пятидесятница. Понимаете, в Библии так написано, что вы будете вспоминать, если вы ее читали. И вспоминать именно те события, которые тесно связаны с этой историей. А чем Пятидесятница связана с этой историей? Скажите. Что тут происходит? Скажите. Дух Святой совершает работу. А что Господь говорит? Во-первых, Иезекииля Господь ведет духом. Иисуса в пустыню вел дух. Филиппа вел дух. И теперь, чтобы вы не подумали, что это случайность, что тут, так было удобно Иезекиилю написать, что дух меня повел, а имеется в виду совершенно другое что-то, что он пошел. Это не случайность. Если вы знаете Священное Писание, вы слышите в каждом слове связи такие, параллели. И говорит Иезекииль: когда я говорил, я услышал шум. А вы больше знаете, чем Иезекииль, потому что вы читали книгу «Деяния апостолов», вторую главу. Какой там шум произошел? Как там звучат эти стихи? Как? «И внезапно сделался шум». Это вместе, когда они находились, ученики Христа, после его вознесения. Но читаем дальше, смотрите. «И когда я говорил, шум, произошел. И вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут». Интересное какое-то действие разыграл Господь совместно с пророком Иезекиилем. Повелевает ему что-то говорить. Чудеса какие-то происходят. Зачем вся эта история? Зачем Господь все это устроил? Что он этой иллюстрацией хотел показать? Соединяются кости, мышцы, сухожилия, кожею покрываются на глазах у пророка. Что Господь этим хотел показать? А теперь говорит, ну смотри, уже как-то оформилось, да? Что надо еще? Скажи, что надо еще? А он говорит, так не живой, это труп. Ну, уже не кости. А что надо? Дух, говорит, нужен. Дух нужно вдохнуть. Вы что-то вспоминаете? Что? Сотворение, бытие, да? Господь образовал, взял кость, а как Еву сотворил, да, помните? Кость взял, покрыл плотью на глазах, а Адам просто проспал. А Иезекииль смотрит, внимательно следит за каждым действием Господа, за каждым его словом. И что происходит? Слово Господь говорит через пророка. И все на его глазах совершается. Но теперь Господь с Иезекиилем говорит, видишь, чего-то не хватает, дух нужен. Сейчас пригласим дух. Дух, который оживит эти кости. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух. И они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Где он находился? Он видел, как эти воины, которые когда-то полегли на поле брани, вставали. Знаете, если читать эту историю просто так, чтобы прочитать, то вы не увидите того, что Господь хотел показать. Но если читать и открыть глаза, чтобы увидеть, что видел Иезекииль, вы увидите, что Господь хотел сказать. Встают эти воины, которые полегли на этом поле, встают, и Иезекииль говорит, весьма великое полчище встало, на ноги прямо. И сказал он мне, «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев». Кто воскрес? Кто? Евреи, которые сражались с вавилонским царем. Это он пришел на еврейское кладбище, где не было памятников. Представляете себе? Вот они говорят, иссохли кости наши, погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Видите этих евреев? Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я, Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. Вы слышите, три раза повторяет одно и то же. Открою гробы ваши, выведу. И Господь еще раз повторяет. Что вы теперь видите? Что вы теперь видите? Это то, на что мы надеемся с вами. Если кто потерял на этой земле родных, это его надежда. Хорошо, если знает эту надежду. Хорошо, если знает, что Господь это обещал. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне. Ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым. Сейчас вторая часть. Вы чувствуете, что меняется что-то? Вы увидели проповедь костям, вы видели, как они оживали. Сейчас вторая часть этого повествования. Господь дает следующее задание Иезекиилю. «Возьми, — говорит Сын Человеческий, — себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема, — говорит Господь. Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Вы помните историю израильского народа? Одна история, когда спорили, кто будет главный, да? Когда восстали против Моисея и Аарона. И Господь сказал, давайте, от каждого колена жезл, и посмотрим, какой расцветет. Но есть еще одна история, более поздняя история, о которой здесь Господь говорит. Потому что тут написано, говорит теперь Господь, не 12 жезлов давай сюда, а 2, говорит, дай сюда. Принеси, на одном напишем «это Иуда», а на другом напишем «это Ефрем». А почему 2 только? А почему 2? Помните историю, что случилось в истории Израиля? Они разделились, после Соломона они разделились на 2 государства. Во главе одного государства Иуда, во главе другого государства Ефрем. Как самое сильное, самое могущественное колено Ефрем. Ефрем всегда выделялся своим влиянием, своей численностью, своей мощью Ефрем. Это еще помните, старый Иаков благословил Ефрема, и он до сих пор благословляет Ефрем. А Господь теперь Иезекиилю говорит, берешь один жезл, пишешь «это Иуда», пишешь на другом жезле «это Ефрем». И все союзники, и тут союзники, и там союзники. 2 государства. Они постоянно спорили. Даже во дни Иисуса еще этот спор продолжался. Вы помните, когда Иисус беседовал с самарянкой у колодца? Она говорит: «Господи, я хотела бы знать, где правда и где ты? Ты на чьей стороне?» Там в Иерусалиме говорят: «Иудеи». Иуда говорит: тут истина у нас, а тут наши отцы говорят, а это Ефрем, наши отцы, это в Сихеме было, это как раз там, где Ефрем. Говорят, тут истина, и тут надо поклоняться на сей горе, потому что тут Господь нас благословил на сей горе, и тут нам надо поклоняться. А что Господь Иезекиилю тут говорит? Давай этот вечный спор решим. Один жезл и другой жезл. А теперь говорит: смотри, что я сделаю. Сложи их у себя один с другим в один жезл. Вы видите, что Господь делает? Говорит: сложи их, как один пусть будет. И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь, вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема. Интересный оборот, да? Жезл Иосифов, который в руке Ефрема. А потому что Иосиф, помните, он был одним из 12 сынов Иакова. Но Иаков перед смертью своей, он благословил Ефрема и Манассию и сказал Иосифу, что у тебя будет 2 колена вместо одного, и старшим будет Ефрем, хотя он был младшим. Таким образом, он этот жезл первенства символически передал своему младшему внуку Ефрему. И Господь говорит: теперь смотри, Иезекииль, берешь жезл Иосифов, тот, который должен был принадлежать Иосифу, но который теперь находится в руке Ефрема, и жезл Иуды, смотрите, самого старшего и самого младшего, уже внука, не сына, и соедини их. Будет один. Тогда скажи им, когда тебя спросят, что это ты делаешь? Сыны народа твоего спросят. Тогда скажи им: так говорит Господь Бог. Вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. Не будут более 2 народами, и уже не будут вперед разделяться на 2 царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их. Интересное выражение. Освобожу их из всех мест жительства их. Это что за места жительства их? Освободился, говорят, место жительства. Как из тюрьмы, понимаете? Освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, где они грешили. И очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Вы слышите, что Господь не может остановиться, уже говорит, рассказывает, как они будут жить. Я хочу, чтобы вы увидели, не просто слова услышали. Господь рассказывает, Он уже видит. Я их там поселю и всех соберу. И там будет раб мой Давид, будет он царем у них навеки. И дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. Святилище, которое разрушено сейчас. В это время, когда Господь разговаривает с Иезекиилем, и Иерусалим, и святилище, это груда развалин. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда святилище мое будет среди них вовеки. Вы понимаете, о чем эта глава? Давайте мы попытаемся увидеть, о чем эта глава. Дух Святой ведет Иезекииля. Дух Святой – это такая сила, которая может сделать невозможное. Дух Святой. Если вы думаете, что уже никакой надежды нет, и что это духовные кости. Каждый из вас о ком-то переживает, о своих родных, о своих друзьях, о своих детях. Наверное, молитесь, наверное, постились, плакали. Но вы знаете, что Дух Святой может сделать? И, может быть, вы задаете примерно тот же вопрос, что Господь Иезекиилю задает. Ну что-то можно сделать для них, или это уже все? Это уже кости, которые побелели от времени и никогда не вернутся, и никогда не придут. Слышите, что Дух Святой может сделать? Скажи, как ты думаешь, оживут ли кости? Я думаю, что любого из вас, если спросить о том, о чем вы переживаете, о том, о ком вы переживаете, веришь ты, что Господь может его привести? Веришь ты, что Господь может его поднять, что он может обратиться, что он может стать живым человеком? В духовном смысле этого слова. Потому что вы понимаете, что Господу воскресить легче, чем поменять характер. Потому что воскресить мертвого человека, он не сопротивляется, мертвый человек, вы понимаете? А изменить характер духовно мертвого человека, он-то сопротивляется. И вот в чем сложность. Но Иезекиилю Господь говорит, ты знаешь, что Дух может сделать. Как ты думаешь, оживет? И думаю, что если вам этот вопрос обратить, вы скажете примерно так, ну вы верующие люди, вы скажете, Господи, ты знаешь. Кто знает? Ты знаешь. Господи, я не знаю. Я очень хочу, но я не знаю. А ты знаешь. Господь говорит, оживет. Хочешь увидеть? Только ты говори им. Что говорить, Господи? Говори то, что я тебе скажу. А вот тут нужно послушание, чтобы сказать только то, что Господь говорит. Смотрите, что Иезекииль не говорит больше и меньше не говорит. Только то, что Господь ему повелевает. И он видит чудо. Господь не случайно эту картину ему показал. И вы понимаете, здесь идет речь о работе Духа Святого. Вся эта глава завязана с другими подобными главами, где действует Дух Святой. И я не могу не увидеть этого. Это Дух Святой совершает работу. Особенность работы Духа Святого видна во второй части главы. Когда Господь другую иллюстрацию Иезекиилю показывает, говорит, два жезла, видишь, враждуют постоянно. Это братья. Но они враждуют, и ну что ты им сделаешь? Ну как ты их можешь примирить? Вы знаете, это другая боль многих родителей, многих матерей, когда родственники не могут найти общий язык друг с другом. И счастливы те родители, у которых нет этой проблемы. А вы думаете, только у кого-то из вас эти проблемы? Вы думаете, этого раньше не было? Читайте Библию. От этого страдали патриархи, когда враждовал Яков и Исав. От этого страдал следующий, Яков уже страдал, потому что враждовали его дети друг с другом, продали своего брата, убить хотели. Откуда это все взялось? И весь народ враждовал. Вы помните периоды, когда колено на колено шло войною и полностью истребили Вениаминово колено? Вы помните, что произошло? Из-за чего? А сейчас что происходит? Послушайте новости, и вы увидите, это боль. Это наша боль. Как на уровне семьи, так и на уровне всей земли. Как между конкретными людьми вражда, так и между целыми народами вражда. И кульминация, самая горячая точка, вы знаете где? Этой вражды. Там, где она начиналась, эта вражда. И кажется, никогда никто не сможет потушить это. Господь говорит: Иезекииль, я хочу, чтобы ты что-то показал твоему народу. Возьми жезл один и другой этих вечных врагов, возьми в одну руку и покажи. Если спросят тебя, объясни, что это значит. Я, говорит Господь, возьму их как один народ, и будет один народ. И ты знаешь, что произойдет? Никогда не будут враждовать. И царя самого лучшего их подниму, он будет их пасти. И святилище там я восстановлю, и буду с ними ходить. Вы знаете, эта вторая часть главы тоже о Духе Святом. Это работа Духа Святого. Никто не может эту проблему решить. А вы помните, что Иисус в самом конце своего служения говорил? Собрал учеников в верхней горнице, помните, там, где они праздновали Пасху, собрал и говорит: я ухожу, но ждите, Дух Святой придет. Он утешит вас, Он наставит, Он обличит, Он напомнит. Напомнит все, чему я вас учил, на что вы не обращали внимания, но Дух Святой придет и все вам напомнит. И когда в конце своей беседы, сколько Иисус говорил, пока они способны были слушать, потом Иисус заканчивает свою речь, говорит: ну, еще много хотел бы вам сказать, но вы не можете вместить. Иисус видел, что они не готовы еще все услышать, но, говорит, Дух Святой придет, Он продолжит эту проповедь, Он все расскажет, Он все объяснит. И знаете, чем Он закончил? Иисус молитвой заканчивает свою речь. И какой молитвой? Обращается к Отцу и говорит: Отче, так хочу, чтобы они были едины. Потому что там он смотрел, Иисус, на Петра, на Иакова, на Иоанна, никакого единства. Каждый из них пытался выскочить и оказаться в центре внимания. Каждый из них хотел каким-то образом себя показать. Они мечтали о себе, мечтали о будущем, чтобы стать великими. Они соперничали друг с другом, подключили всех своих родных и близких, чтобы в этой предвыборной кампании победить. Иисус смотрел с болью, смотрел на все, что происходило, говорил ученикам, сколько можно было. Потом говорит: если вы все забудете, что я вам сказал, прошу вас, когда я оставлю вас, будьте вместе. Ну, а как они? Они не могли вместе находиться. Это для них сложнее было, чем что угодно. Они могли идти, как Петр говорил: я на смерть могу пойти, но только не вместе. Он один. А Иисус смотрел и говорит: это ты можешь на смерть, это я не сомневаюсь, ты еще многое можешь, я от тебя этого не прошу. Это будет, будет все, что ты хочешь, будет. Только одно тебя прошу, оставайтесь вместе. Сможете 10 дней побыть вместе? Так, чтобы никаких конфликтов. Попробуйте 10 дней вместе. Дождитесь, когда Дух наполнит вас силою, и вы увидите, что я сделаю. Потом начал молиться Отцу. Если вы внимательно прислушаетесь к той молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна, внимательно прислушаетесь к той молитве, вы услышите то же самое, по сути, только в других словах, что Господь говорил Иезекиилю в 37 главе, когда эту иллюстрацию приводил, когда этот посох, жезл из двух один сделал. Иисус молился Отцу так, говорит: «Господи, прошу, да будут они едины». Я хочу, чтобы вы помнили, что Дух Святой может сделать невозможное. Оживить мертвых и духовно мертвых людей и объединить людей, которые трудно было представить, что их можно примирить. Конечно, надо подчиниться Духу Святому. Это последнее, что Господь постарается сделать для каждого жителя этой земли. И сделает для всех, кто не отвергнет Его последние попытки спасти. Знаете, как вот это отвержение в Библии называется? Это хула на Духа Святого. Понимаете, о чем эта глава? Косвенно. Но Господь совершит это великое дело, и помните, невозможное совершится. И встанет народ, Божий народ, великое полчище встанет. Вы увидите это. И вы будете всматриваться в это великое множество людей, чтобы найти ваших родных, друзей, детей, родителей. Пусть не умрет эта ваша надежда. Помните, что у нас великий Бог, всемогущий Бог. И Он готовит вот этот последний финальный аккорд на ваших глазах. Он совершит это чудо. И Он заверяет: «Скажи, — говорит, — народу твоему, я открою могилы ваши, открою гробы ваши, и встанете, и поселю вас на особой земле, на новой земле. Вы будете свидетелями этих чудес». Не теряйте эту надежду. Не случайно Господь все это показал Иезекиилю. Помните, что это глава об особом действии Святого Духа в последнее время. И пусть это дает вам новые силы и новую надежду, чтобы жить, зло побеждать и ждать нашего Царя. Аминь.